Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем эфир радио «Спутник Кыргызстан». В эфире программа «Утро хорошего дня». В студии я, Марина Соломко. Здравствуйте. И сегодня мы будем говорить в свете новогодних праздников, того, что нас ждет, как все-таки уберечь себя от переедания. Есть, конечно, подозрение, что никак, но по этому поводу нам сегодня все расскажет врач-гастроэнтеролог Асель Далатбековна. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, сразу же, какие-то есть способы не переесть?
На самом деле вопрос такой, ну, нелегкий, да, потому что просто не переесть новогодние праздники, это не так-то просто на самом деле, да. Но есть ряд правил, которые, как бы, если соблюдать, то можно постараться не переедать. Ну, во-первых, это не ждать Новый год в смысле, что все, в Новый год я вот наемся всего, все, что надо. Можно есть все, что мы готовим на Новый год, в обычные дни тоже. То есть та же селедка под шубой – это обычный салат, который можно есть и в обычные дни тоже. И мы должны это понимать, а то у нас так, что мы понимаем, что вот именно на Новый год мы готовим определенные блюда, и мы должны их прям в Новый год именно в 12 часов сесть, наесться и все потом. На самом деле можно есть эти обычные блюда и в самые повседневные дни. Это первое. Второе. Не ждать целый день вечера, да, вот 31 декабря, если возьмем, то не ждать с утра вечера, чтобы сесть потом вечером на ужин в 12 часов и переесть. В течение дня обязательно надо кушать, да, как обычно, то есть завтрак, обед, ужин, полдник, перекус и все дела. И это поможет нам не переесть, потому что если мы будем целый день голодать и раз сядем на ужин, то, естественно, нас ждет переедание. Третье, что еще не отвлекаться на такие гаджеты, на телевизоры. Если мы садимся кушать, то обязательно нужно вдумчиво, тщательно пережевывать пищу, не отвлекаться на, как бы, посторонние звуки, шумы. Да, можно сесть с семьей, то есть за приятным разговором, да, провести ужин. Но у нас как зачастую ставят телевизор, либо же телефон, либо же сериалы, да, и вот в ноутбуках, а потом садятся и не понимают, как пища идет, как они не чувствуют вкуса еды, не чувствуют чувства насыщения. Поэтому необходимо все-таки, если кушать, то вот вдумчиво питаться, то есть пережевывать тщательно еду и потом делать какие-то перерывы небольшие. То есть немного поели салата, сделали перерыв, переосмыслили, да, что вы поели, переварили, как говорится, и потом уже сделать перерыв, потом уже пойти за следующим блюдом. И в новогодние праздники, то есть советую все-таки, если вы садитесь за стол, положить небольшую порцию чего-то, да, там, например, салатов, потом поставить вилку, да, сделать перерыв, и потом уже приступить к следующему блюду. Опять же, следующее блюдо, небольшую порцию взять, ну, буквально там четвертинку тарелки, да. И таким образом вы попробуете, в принципе, все вкусное, что есть на новогоднем столе, и также вы не будете переедать, да. Также хотелось бы, чтобы наши, как бы наши люди, да, старались получать приятные эмоции не только от приема пищи, да, вкусной, но также в новогодние праздники можно там провести какие-то конкурсы дома, танцы устраивать и получать вот эти вот приятные положительные эмоции не только от еды.
Но вообще у нас же еще очень сильно практикуется такое, что все мы ждем Новый год, да, как вот вы уже сказали, что это оливье, селедка под шубой, что-то там запеченное. Это все очень калорийное, это все очень тяжелое, что уж там скрывать. Ну и плюс, мы это все едим всю ночь, все это еще остается на утро, и потом еще в течение пары дней мы это все доедаем. А вот вообще с точки зрения врача, вот эти все продукты, которые вот те же самые салаты, майонезные, оставились на какое-то время на после, они намного вреднее же наверняка уже становятся или нет?
Нет, в принципе, такого нет. Единственное, главное, чтобы они не были испорчены. Если вы их правильно храните, если там в течение 1-2 дней съели, то все нормально. От этого как бы не меняется, да, суть. Но главное, чтобы этот продукт не был испорчен там в неправильном хранении, либо же там, ну, обычно это страдает именно хранение. Но что хорошо, зимой у нас холодно, да. В принципе, если оставить на улице, тоже своего рода холодильник будет. А так, желательно все-таки, конечно, съесть это в свежем виде буквально 1-2 дня.
А вот вообще что-нибудь можно, ну, вот как вот вы относитесь к майонезу, хорошо?
Угу. Ну, майонез, конечно, относится у нас к категории продуктов трансжиры, то есть это те продукты, которые нужно минимизировать. Прям минимизировать в своем рационе, то есть употреблять в минимальном количестве очень-очень редко, потому что эти продукты, они в целом вредны не только для ЖКТ, но и для, в целом для организма. Является, если не употреблять их, это и есть профилактика многих заболеваний. Но можно, конечно, добавить немного майонеза в салаты, но не так, чтобы все салаты новогодние были вот заправлены майонезом. Да? Желательно все-таки делать акцент на том, чтобы большинство салатов были именно свежие, то есть из свежих фруктов, овощей, и заправлены там оливковым маслом, да, растительными маслами. Но если вы все-таки хотите какие-то майонезные салаты сделать, то можно заменить майонез на ту же самую сметану, допустим, да?
А там играет роль жирность этой сметаны?
В принципе, сильной роли не играет, но чтобы как бы вкус не перебил, можно все-таки не столь жирную сметану добавить, да, там 15% или 10% у нас, и добавить там по вкусу зелень к сметане, чеснок, то есть все это на вашу фантазию и на вкус, да. И это будет так же вкусно, так же полезно, да, чем нежели если заправить салат майонезом.
А вообще вот у вас, у врачей, у гастроэнтерологов прибавляется количество посетителей после Нового года?
Ну, это да, это конечно. Вообще после любых праздников, да, количество пациентов растет, потому что, ну, как мы все знаем, праздники – это всегда праздник живота, да? Праздник живота, то есть застолий, алкоголя. И, конечно же, обостряются многие хронические заболевания, потому что как раз-таки переедают люди, либо же употребляют большое количество алкоголя. Но тут важно не столь как бы вредная еда, да, как мы говорим, а важно именно количество. То есть если все есть в меру, то тоже обострение мы можем избежать тех самых хронических заболеваний. Поэтому важна мера всегда, важен баланс. Если все это соблюдать, то можно избежать как раз-таки обострений.
Ну вот еще говорят, что такую тяжелую еду, все же еще мешают с алкоголем, действительно, и там угу. вообще потом в ЖКТ не пойми, что творится. А вообще, как вы относитесь к тому, что еще и плюс, например, то же самое шампанское все пьют на Новый угу. год, а это же газированный напиток, угу. по идее, он не очень хорошо влияет на нашу систему пищеварительную.
Ну, вообще большинство пациентов, у кого есть хронические заболевания, они сами должны знать, какая пища для них является провокатором обострения, да? Поэтому, ну, шампанское, это из-за того, что это газированное, не только шампанское, но и другие газированные напитки не рекомендуются у пациентов, у которых есть изжога, да, у которых есть вздутие живота, у которых там есть, именно беспокоит рефлюксная болезнь, когда идет заброс желудочного содержимого обратно в пищевод. И как раз-таки пациенты сами зачастую знают свои продукты-провокаторы, они даже сами говорят, вот там после у меня Кока-Колы там обострился, гастрит, да, они чаще всего это называют гастритом, или там после застолья обострился. Поэтому здесь что важно? Важно именно знать свои продукты-провокаторы. Если, допустим, человек пьет шампанское и прекрасно его переносит, то в небольшом количестве допустимо, да, еще в Новый год. Но алкоголь – это все-таки тот продукт, который является не только провокатором многих функциональных заболеваний желудка, но и в целом заболеваний многих органов. Поэтому алкоголь врачи все-таки не рекомендуют, да. А уж тем более в таком количестве, в каком у нас употребляют в новогодние праздники, не только в новогодние, да.
Ну, плюс еще и мешают же алкоголь. Да. Начинают-то всегда, ну, по классике, с шампанского, а потом уже дальше пьет, все пьют то, что привыкли, потом все это заканчивается, и начинается вообще уже просто какая-то дикая смесь. То есть то, что есть на столе, то обычно и допивают. Этим, к сожалению, грешат все, наверное. Ну, как-то вот так вот. И мне кажется, наверное, что еще и во многом из-за того, что все-таки смешанный алкоголь, вот этот вот на тяжелую пищу, и, конечно, запросто может что-то там произойти.
Ну, по себе сама тяжелая пища, жирная, она дольше задерживается в желудке. А еще и алкоголь есть, то алкоголь как раз-таки способствует тому, что желудок, он сокращается медленнее. То есть пища подольше задерживается в желудке, и тем самым потом у многих есть такие симптомы, как тошнота, рвота после алкоголя, да, застолье утром. То есть именно вот этот вот механизм, когда пища дольше задерживается в желудке, способствует потом появлению неприятных симптомов. Да?
Есть еще такая народная примета. Для того, чтобы сильно уж не опьянеть на Новый год, многие выпивают, например, растительного масла перед тем, как сесть за стол. А вот вообще-то такое количество растительного масла, но говорят, что надо там выпить, ну, несколько столовых ложек. Как вы думаете, оно не вредно ли?
Ну, я вообще первый раз слышу о таком методе, чтобы несколько ложек растительного масла, да?
Ну, говорят, что как-то там это масло обволакивает желудок, и пары алкоголя не так сильно уж там прям проникают, и от этого вроде бы как можно пить много и не пьянеть.
Да нет, я думаю, это все-таки не тот метод, который нужно практиковать, потому что, во-первых, употребление нескольких столовых ложек масла, да, просто чистого масла, да?
Да, обычного растительного.
Оно само по себе тяжелое идет просто для желудка, да, в целом. То есть, как я уже говорила, жирная пища сама по себе, она задерживает опорожнение желудка, а тут еще если алкоголь добавить, то это никак не обволакивает, не способствует тому, что это защищает слизистую желудка. Сама по себе наша слизистая желудка уже имеет свои факторы защиты в виде слизи, в виде там бикарбонатов. То есть, если мы же употребляем много чего, то есть вредного, да, алкоголь и так далее, но при этом желудок всегда может защищать свою слизистую самостоятельно и без всяких там масел и так далее. Но тут опять же важно знать меру. Если, допустим, человек сел и там употребил большое количество алкоголя, то тут никакие масла уже не помогут.
Бывает такое, что к вам обращаются вот именно с тем самым, вот называется этот диагноз, я знаю, называется химический гастрит. Угу. Как я прочитала, такой гастрит, ну, это, наверное, все-таки не гастрит, но он появляется именно из-за того, что люди перебирают с алкоголем.
Угу. Ну, химический гастрит, да, есть такой гастрит. Это и гастрит, то есть, на самом деле, такой диагноз есть. Вообще, гастрит – это воспаление слизистой оболочки желудка, которое должно подтверждаться морфологически. То есть, во время гастроскопии, если мы видим просто покраснение, там, отек, это еще не гастрит. Важно во время гастроскопии еще взять несколько кусочков со слизистой желудка, отправить это на гистологию. Сами гистологи смотрят под микроскопом и только потом выдвигают вердикт, что это вот диагноз гастрит. И у гастрита тоже есть своя классификация. Я уже в предыдущем эфире, да, говорила, что чаще всего это бактерия Helicobacter pylori. Но также есть такая разновидность гастрита, такой как химический гастрит. Это вызван факторы, какие причины? Это желчь. То есть желчь сама, да? Это может быть прием нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как парацетамол, кетонал, ибупрофен, диклофенак, ну или других именно из группы НПВС препаратов, именно длительно или в большом количестве, то есть недозированно, да, или когда вот люди сами себе подбирают дозы, там при любой головной боли каждый день употребляют. Также это может быть какие-то антибиотики, допустим, доксициклин тоже может вызывать химический гастрит. Ну и алкоголь, в свою очередь, может быть провокатором химического гастрита вдобавок, потому что сам по себе алкоголь, это, как я уже выше говорила, замедляет моторику ЖКТ, да, и может способствовать тому, что желчь обратно забрасывается в желудок. Тем самым потом желчь сама вызывает воспаление слизистой оболочки желудка и гастрит. То есть гастрит вызван именно выбросом, забросом желчи. То есть желчь – это сам по себе такой сок, который выделяется печенью, потом поступает в желчный пузырь, потом в кишечник. А при обратном забросе из кишечника эта желчь идет в желудок. И потом уже, если идет постоянное поступление желчи в желудок, это может привести позже к химическому гастриту.
Но вот вы упомянули, что химический гастрит может еще даже из-за употребления, ну, например, лекарств или антибиотиков.
Да.
Тут вообще же отдельный вопрос. Угу. У нас граждане очень любят сами себе назначать антибиотики. То есть кого не встретить, да, например, угу. Я сейчас пью антибиотики. А если ты спросишь, например, по какой причине, кто прописал, чаще всего никто не прописал, потому что мы заболели, и чего долго мучиться, сразу пошли в аптеку, купили себе все, что захотели, и, в общем-то, пьют все антибиотики. А как вы к этому относитесь вообще?
Конечно, отрицательно, потому что вообще антибиотики – это отдельная тема, это те препараты, которые нужно принимать только по показаниям, строго. У нас вот с этим проблемы, то, что они продаются без рецептов, то есть люди в свободном доступе идут в аптеку, и я еще слышу часто то, что в аптеках сами рекомендуют и вот предлагают, да, вот купите данный антибиотик. С чем мы можем столкнуться? Это с проблемой антибиотикорезистентности в будущем. Что это значит? Это значит, что если антибиотики сами по себе не делятся на группы и на, как бы, как сказать, на группы и на поколения. То есть первое поколение, второе, третье. И чем больше поколение антибиотика, тем оно сильнее. И с чем мы можем столкнуться? С тем, что если мы будем необоснованно применять антибиотики, то в будущем эти антибиотики просто не будут работать для нашего организма. И в будущем нечем будет лечиться. Вот она та проблема резистентности, когда люди сейчас уже употребляя какой-то определенный антибиотик, допустим, и что сейчас я заметила, они сразу начинают с третьего поколения, да, допустим, со второго, хотя всегда нужно начинать с первого поколения. И даже вот детям, что плохо, начинают сразу сильных таких с третьего поколения, и в будущем мы можем столкнуться с тем, что когда эти дети подрастут, допустим, когда им станет 30-40 лет, и когда надо будет, показания уже будет обязательно к применению антибиотиков, уже вследствие того, что организм просто знает эти антибиотики, да, эти антибиотики просто могут не помочь этому человеку, и потом ему будет нечем лечиться. То есть вот она какая проблема, антибиотикорезистентность. То есть когда у организма вырабатывается уже, грубо говоря, иммунитет к антибиотикам.
Так более того, мало того, что действительно пичкают и детей, и себя антибиотиками, сами себе же все врачи, наслушавшись рекомендации мам из интернета или еще что-нибудь. Частенько же такое бывает. Вот, например, да, вот сейчас Новый год будет, кто-то на антибиотиках на этих сидит. Но давайте скажут, в эту ночь мы, кстати, позволим немножечко алкоголя-то. Ну, ничего страшного не случится. Хотя, насколько я знаю, антибиотики, алкоголь – это вообще абсолютно непримиримые враги.
Да. Вообще, да, обязательно перед тем, как применять антибиотики, во-первых, нужно посетить врача, да, строго по показаниям. Показаний не так-то много, как у нас принято употреблять. На самом деле, многие, вот зачастую я замечаю, где-то около 60%, 70% даже процентов людей, применяющих антибиотики, применяют их необоснованно, то есть без показаний. Просто кашель, они уже идут, применяют антибиотики, там, или просто там чихнули, да, пошли, купили антибиотики. И тем более, если в новогодние праздники человек употребляет антибиотики, потом их смешивает с алкоголем, потом могут быть такие побочные эффекты в виде там, тошноты, рвоты, да, болей в животе, то есть уже могут быть другие побочные эффекты, которые идут как в виде токсического влияния на организм. И, соответственно, это нагрузка, во-первых, на печень. Само по себе лекарство, и тем более антибиотики, это нагрузка на печень. А если еще нагрузку добавить с помощью алкоголя, то это вдвойне будет. Потом это может привести к токсическому влиянию на печень. Ну и самые легкие симптомы – это просто там головокружение, тошнота, рвота и так далее. Но это самое такое безобидное, да, а может быть и более.
Вообще, а вы бы как врач запретили бы вот бесконтрольную продажу антибиотиков?
Да.
То есть исключительно по рецептам.
Да.
Просто я, не будучи врачом, например, знаю, что, в принципе, антибиотики – это уже крайняя мера. До этого должен все-таки организм бороться своими силами. У нас все-таки есть у всех иммунитет. У кого-то может быть ослабленный где-то иммунитет, у кого-то, может, наоборот, сильный. Но в любом случае организм, он же, как сказать, не дураком придуман. Да. И, по сути, он борется всегда с болезнью сам. Даже если это температура, то это значит, организм ваш, вот все, он вступил в борьбу. Но у нас как, да, кашлянул, и вот вам, пожалуйста, сразу же, невзирая на возраст и так далее. И плюс, да, как вы упомянули, частенько фармацевты в аптеках, провизоры, вот эти провизоры, они действительно рекомендуют. Вот это не очень сильный, возьмите вот этот.
Да.
И мне это всегда так странно, потому что это же просто элементарно опасно.
Конечно. И плюс, что я хотела сказать насчет... Вообще у нас есть группа заболеваний, то есть это вирусные заболевания, бактериальные, да, и при вирусных заболеваниях как раз-таки зачастую начинают применять антибиотики, потому что большинство нынешних сейчас заболеваний это вирусные, как раз-таки вот сезон, да, сейчас ОРВИ, а люди начинают при ОРВИ употреблять антибиотики, хотя вирусные заболевания антибиотиками не лечатся. То есть именно бактериальные инфекции, да, лечатся, но чтобы вирусная инфекция осложнилась бактерией, это нужно, во-первых, чтобы иммунитет был такой ослабевший, да, и чтобы потом вторично, то есть какая-то хроническая инфекция должна быть в организме. Но это не так часто, как у нас принято думать, да, что вот все инфекции у нас бактериальные, нет. И вот то незнание того, что причина заболевания – это вирус либо бактерия, вот это является причиной, да, проблемой того, что у нас сразу начинает с антибиотиков. И как я знаю, вообще за рубежом антибиотики продают строго только по рецептам.
Да.
Да, это вот у нас в свободном доступе, что является вот как раз-таки нашей проблемой.
Ну и плюс еще говорю, все сами себе врачи. Да. Зачем идти к врачу, когда ты можешь посоветоваться да. с кем-нибудь в интернете или с бабушкой, или с соседкой, и тебе явно наговорят как минимум 10 способов и народных, mm-hmm. и ненародных от того, как избавиться от болезни. Но вот вы сказали, что химический гастрит еще, например, может произойти от бесконтрольного употребления таблеток.
Mm-hmm.
То есть тот же самый, вот вы упомянули, кетонал, ибупрофен. Mm-hmm. Это те самые таблетки, которые есть, наверное, в сумке у каждого гражданина.
Mm-hmm.
И сейчас, да, также почему-то, если заболела голова, сразу надо пить кетонал.
Угу.
И что, частенько такое бывает, что каждый день люди при малейшей головной боли пьют именно сильные лекарства?
Во-первых, да, если у человека есть головная боль, он должен обратиться к неврологу, выявить причину и лечить именно причину заболеваний, то есть уже с помощью специалиста. Но зачастую у нас так делают. Если какая-то есть жалоба, да, в виде головной боли, то просто себе покупает сами, опять же, препарат и употребляет его. Одно дело, если это головная боль разовая, то есть, ну, один раз в месяц, да, бывает от перенапряжения. А другое дело, если это головная боль каждодневная, сильная, и человек начинает горстями пить вот эти вот обезболивающие. Как раз-таки группа нестероидных противовоспалительных препаратов – это та группа, которая обладает противовоспалительным и обезболивающим эффектом. Да, человеку помогает, кому-то помогает, кому-то там помогает на определенное время, на час-два, и потом эта головная боль возвращается. И вместо того, чтобы обратиться к специалистам, люди зачастую пьют вот эти вот таблетки с превышенной дозировкой, потому что у каждого препарата есть суточная своя дозировка, да, но они, не учитывая этого, употребляют большое количество таблеток, препаратов. А также, если еще есть наследственная предрасположенность, последствия прием вот этих нестероидных противовоспалительных может привести также к язве желудка. То есть не только к простому гастриту, да, в последующем это может привести к эрозиям, язвам желудка. У нас есть отдельный такой диагноз НПВС, ассоциированная язва желудка, да. Поэтому это не так-то безопасно употреблять вот так вот без основания такие препараты, которые считаются, да, у нас вроде бы безопасные, такие как цитрамон, тот же парацетамол, тот же кетонал при любой такой боли.
Вообще, мне кажется, у врачей, наверное, самая большая головная боль именно происходит от пациентов с самолечением.
Угу.
То есть к вам приходят, конечно, люди с проблемами и так далее, mm-hmm. а потом вы начинаете копаться в этих проблемах и выясняете, что частенько человек-то сам и виноват.
Да, и самолечение, ладно, если бы пациент лечился, ну, безопасными методами, да, еще начинаются такие методы у нас подключаться как народные методы. Это вообще отдельная история, когда идут к разным людям, которые занимаются народной медициной, лечат всякими травами, какими-то своими методами. Ладно, если это просто травы. Бывают еще подключаются какие-то токсичные вещества. В общем, чего только мы не слышим на приемах, когда люди что-то употребляют и так далее. То есть вот это вот страшно, да. И потом уже приходят с такими диагнозами уже запущенными, то есть поздно обращаются к врачу. У нас такое заложено, что лучше я сначала пойду к лекарю, да, или же к человеку, которого посоветовала соседка, нежели сразу пойти к врачу, который имеет медицинское образование. Ну, это наша проблема, да, действительно.
Ну, наверное, все проблемы происходят, конечно, от незнания, но да. самое печальное, что люди не хотят это знать.
Угу.
Многие же почему не ходят к врачам? Потому что я сейчас пойду к врачу, он мне скажет что-то страшное, а я не хочу этого знать.
Угу.
Но то, что вы пойдете к лекарю, то есть вам нормально.
Да, еще проблема в том, что многие думают, вот я сейчас пойду к врачу, он мне назначит таблетки, а я лучше пойду и травы попью. На самом деле некоторые травы, они намного токсичнее могут быть, чем вот эти вот препараты. И тем более, учитывая, если дозировка вот этих вот растительных трав, да, растительных каких-то веществ будет превышена, уж тем более она будет вдвойне, втройне токсичнее, нежели аптечный препарат. Вот нам нужно как-то вот, да, больше, наверное, говорить. Ну, сейчас, что меня радует, из-за того, что развиваются соцсети, люди больше все-таки смотрят какие-то передачи, там больше ищут информации. Сейчас поколение все-таки такое, оно образованное. Все меньше пациентов, которые обращаются к лекарям, нежели к врачам, да?
Ну, это, конечно, радует, но зато, да. например, в то же самое время из-за развития соцсетей и так далее, например, угу. большую популярность имеют те самые чудодейственные БАДы,
да.
которые, куда ни загляни в рекламу, лечат от всего. Угу. Сразу причем. Угу. Сразу от всех болезней, которые у вас уже есть, были и даже, возможно, будут. И стоит это все счастье, как бы, ну, достаточно большие деньги. Угу. И плюс, опять же, не нужен рецепт врача. То есть ты заходишь в эту рекламу, понимаешь, что вот они там, у тебя мигрень, например, и угу. вот эти БАДы берешь.
Угу.
Приносят ли они большую пользу или все-таки огромный вред?
Ну, вообще, вот если фильтровать информацию, да, учиться, то вот такой вот звоночек, такой симптом, как бы сказать, тревоги, да, который вам может подсказать о том, что это не тот метод, это, во-первых, когда дают стопроцентную гарантию. Никто в медицине не может дать стопроцентную гарантию. Если вам кто-то дает стопроцентную гарантию и говорит, вот, я вылечу вас, это на 100%, то это уже говорит о том, что это некомпетентный человек или же метод не такой уж достоверный. И второе, это когда один какой-то препарат или один что-то вот, ну, не лекарство, а БАД, да, он обещает вылечить от всего. Это тоже такой вот, как бы сказать, звоночек, да, то, что это не то, что вам нужно, потому что нет ничего, что могло вылечить от всего на свете. Поэтому обращайте внимание на это. Если вам обещают 100% гарантию, если вам обещают, что вас вылечат от всего, то это не то, что вам нужно. И БАДы, конечно же, это те вещества, которые... Это биологически активная добавка к пище, да? Это те... Ну, это не препараты, это как раз такие добавки, которые любой человек может начать изготавливать, непонятно в каких условиях. То есть они не проходят проверку. Никто не знает, что в него добавляют в эту баночку или же в каком количестве. Многие могут умалчивать, то есть в упаковке не писать то, чего добавили. И тем самым потом это может приводить к токсическому влиянию на организм. Что плохо, то, что они не проходят проверку, и мы не знаем, что внутри. Да? Это хорошо, если пустышка внутри. А другое дело, когда там добавляют соли тяжелых металлов или же какие-то токсичные вещества. Такое часто бывало, когда вот открывали какую-то баночку БАДов и потом отправляли в лабораторию на проверку. Да? Такое выявляли, что были очень токсичные вещества, которые намного токсичнее, чем обычный аптечный препарат, которого все боятся. И все-таки... Хотелось бы, чтобы люди как бы не вот эту моду все-таки забросили каждый день употреблять какие-то БАДы, думая, что они таким образом приносят пользу для здоровья. Лучший БАД, мы всегда говорим, лучшие БАДы – это наша еда. Вот овощи, фрукты, когда мы идем на базар и видим, вот они БАДы, да, те самые, которые нам нужны. Этого достаточно, на самом деле, этих БАДов, которые у нас есть на рынках, нежели вот этих вот, которые в баночках.
А вообще сами врачи имеют право рекомендовать какие-то БАДы?
Даже я, да, вот я против БАДов, но в те моменты, когда мы хотим что-то назначить, но этого вещества нет в форме лекарственного препарата, мы назначаем в форме БАДов, потому что от безысходности, потому что этого нет. Но если всегда, но если этот препарат, это вещество есть в форме лекарственного средства, то всегда мы за лекарственно-аптечное средство. Например, у меня в гастроэнтерологии есть такая вот, такое вещество, это называется, ну, тоже в виде, в форме БАДов, это шелуха семян подорожника, псилиум. Псилиум, может, слышали. Часто назначаю при запорах. Это вот клетчатка, да, своего рода клетчатка дополнительная к пище. Оно способствует тому, что стул становится мягче у человека и, ну, хорошо помогает именно при запорах. Псилиума у нас нет в форме аптечного препарата, поэтому я назначаю именно в форме БАДов.
А почему его нету в форме аптечного препарата?
Ну, вот еще не изготовили. Это уже вопрос к производителям. Но сейчас на рынке у нас нет псилиума в форме препарата. Есть только именно в форме БАДа.
А вот вообще частенько после новогодних праздников люди обращаются, ну, понятное дело, что на переедание, на боли в желудке и так угу. далее, но на те же самые с жалобами на запоры или, наоборот, диарею.
Да, может быть. Но чаще все-таки после новогодних праздников именно поток пациентов с функциональными заболеваниями увеличивается, когда вот идет обострение, да, хронических заболеваний, когда они думают, что у них гастрит. Но запоры редко, но может быть тоже, и в основном поносы, да. Именно диарея вследствие чего? Из-за того, что как раз-таки употребляют испорченные продукты, либо же... Может быть, из-за того, что вот обострение как раз-таки хронических заболеваний кишечника вследствие того, что употребляет алкоголь, либо же ту еду, которая для них являлась до этого провокатором, и они как-то ограничивали, а вот новогодние праздники, все. Люди считают, можно, все, Вот как раз-таки, да, может острая пища стать провокатором, может быть алкоголь, там газированные напитки, либо же там, допустим, специи, да, какие-то определенные тоже могут обострить хронические заболевания кишечника тоже.
Ну, плюс малоподвижный образ жизни. Обычно же все на новогодних каникулах. Что делают? Отдыхают. Отдыхают как? Ну, чаще всего на диване или просто спят и едят. Многие даже это делают лежа. Это я точно знаю, потому что неоднократно такое видела. Это же тоже наверняка как-то способствует развитию болезни ЖКТ.
Конечно,
ЖКТ, да. Потому что вы просто не двигаетесь вообще.
Ну, малоподвижный образ жизни, это естественно, да. Это как раз-таки лучший друг запоров. Когда люди уже начинают сидячая работа, да, или же вот как раз-таки отсутствие какой-то физической активности в целом у человека в жизни, это потом является как раз-таки, да, одной из факторов риска к появлению запоров. Запоры у нас очень частая проблема, как раз-таки вследствие того, что образ жизни у нас вот такой вот сейчас в современном мире, он малоподвижный.
То есть, по сути, в принципе, кто бы мог подумать, чаще двигайтесь, больше двигайтесь, и, в общем-то, хотя бы вы уменьшите риск, наверное, появления запоров. Потому что я тоже знаю, что особенно, наверное, у людей старше 40 это частенько бывает. Ну, иногда бывает, с кем-нибудь говоришь, говорит, вот у меня там такая проблема, а ты думаешь, ого. То есть вроде бы как будто бы и не проблема на самом деле, но люди же мучаются.
Да, это проблема. И что плохо, даже не старше 40, даже детки страдают. Вследствие чего? Потому что сейчас гаджеты, да, вот дети уже не так часто играют на улице, как раньше. Сейчас как принято? Дома сидеть, телевизор смотреть, либо же в телефонах, да? Даже маленькие дети, вот что плохо, да? Все-таки надо родителям стараться их, чтобы они как бы проводили вместе с детьми сами время на улице, а также поощряли, когда дети хотят выйти на улицу, поиграть на улице, именно потому что детям нужна активность, и не только детям, но и всем людям. И что плохо, вот как раз-таки, когда такая проблема встречается у детей.
Я в жизни не думала, что, например, те же самые запоры как-то зависят от действительно там малоподвижного образа жизни. Я всегда думала, что это неправильная еда.
Ну, это тоже да. То есть именно когда в рационе у человека мало овощей и фруктов, клетчатки, это тоже потом приводит к запорам. Но все равно для того, чтобы моторика кишечника хорошо работала, да, да, чтобы наш кишечник хорошо сокращался, необходима физическая активность.
А после обеда, например, или до обеда ей надо заниматься? Потому что тут тоже, кстати, разнятся мнения. То есть многие там врачи говорят, например, что вот вы, например, с утра там позанимаетесь чем-то активно, а потом уже кушаете. А другие, наоборот, говорят, вот вы поели, и сразу идите куда-нибудь, что-нибудь делайте активно, и не лежите там на диване или не сидите. А как на самом деле надо?
Строгих рекомендаций, таких, чтобы строго там утром либо вечером заниматься, нет. Каждый выбирает уже по своему удобству. Если кому-то там удобно с утра, пожалуйста, с утра. Если кому-то удобно вечером, вообще без проблем. Это зависит уже от желания самого человека. Главное, чтобы была физическая активность.
Ну, в новогодние праздники с этим, правда, очень все плохо, потому что весь год все работали, все ждали этих каникул. Ну и плюс, опять же, еда. Хотя, действительно, вы правильно сказали, что все эти блюда нам доступны, ну, хотите сегодня, хотите летом, хотите еще когда-то. Но у нас так принято, что да, чтобы все эти салаты, и желательно в больших, в огромных, наверное, количествах, и потом еще и есть, говорю, несколько дней подряд, и я не представляю, на самом деле, как это все у нас вмещается, но я прекрасно людей понимаю, потому что я сама такая же. Плюс, например, еще проблема переедания, мне кажется, в том, что если вы хозяйка, вы готовите всю эту еду, вы в процессе уже готовки уже так напробуетесь, что вы уже, в принципе, кушать-то и не хотите, но тут же как бы все уже садятся за стол, и вы еще больше начинаете есть.
Ну, тут, видите, нужно работать уже с как бы нашим сознанием, да, в целом, чтобы мы относились к праздникам как... Да, это праздники, все классно, но чтобы праздничная еда у нас присутствовала и в обычные дни. И желательно, наверное, готовить понемногу, чтобы не есть потом 10 дней, да, эти продукты. Понемногу там на один день, чтобы мы ели все в свежем виде и не оставляли потом на неделю, да.
А вот вы как гастроэнтеролог, что у вас будет в меню на новогоднем столе?
Честно, мы еще насчет этого даже не думали. Но, как обычно, как у всех людей, это салаты. Правда, насчет меню мы еще не задумывались, но я думаю, это всегда у всех, да, оливье новогоднее. может быть, сельдь под шубой, и обязательно свежие салаты, те же самые там огурцы, помидоры, зелень. И у нас, как у кыргызов принято, да, это суп, суп обязательно, бульон, да?
А вот у нас, кстати, нет.
Да?
Да.
И будем стараться все-таки, чтобы на столе было больше овощей и фруктов. И чаще мы еще всегда смотрели, какой же год нас ожидает. Допустим, этот год был год кролика, да?
Да.
И обязательно там на столе морковный салат, там капустный салат. В этом году я не знаю, какие салаты еще нужно готовить, будем еще думать.
Ну, так как это будет год дракона, все говорят, что нужно много мяса на столе. Но у нас и так, в принципе, на любом празднике, мне кажется, у нас без мяса не обходится вообще. Но опять же, можно, например, мясом, кстати, заменить ту же самую колбасу в оливье. Потому что, насколько я знаю, все-таки мясо полезнее, чем колбаса.
Да, конечно, можно заменить колбасу на мясо, можно на куриное мясо, да, потому что красного мяса у нас и так достаточно в рационе. Также заменить вообще все продукты, которые являются вредными, да, которые являются нежелательными, их всех можно заменить на что-то. У нас сейчас такой большой список, именно обширный список продуктов, что все взаимозаменяемо. Тот же майонез там на сметану, ту же колбасу на мясо. И все это зависит еще от фантазии самого человека, да? Сейчас еще в интернете столько рецептов.
О, да, это вообще же это топ рецептов перед Новым годом, да, там 100 салатов и так далее. Но мне очень понравилось то, что вы упомянули, что у вас будет обязательно бульон или суп.
Угу.
То есть это же здорово. Получается, все-таки вы не так сильно-то нагружаете желудок.
Ну, будем стараться, да.
Потому что у нас, например, да, в русской кухне, в европейской суп как бы особо не подается на Новый год. У нас что-то там, какое-то запеченное мясо или жареное, а лучше и то, и другое, и еще с каким-нибудь видом мяса. То есть у нас супа нет.
Ну вот если запеканка, то это тоже отличное блюдо. Если в духовке, да, вы будете запекать там слоями, там овощи, фрукты, если еще добавите дополнительно запеченные овощи вокруг мяса, допустим, брокколи, тыкву, там картошку, морковку, то это тоже отличное блюдо.
То есть вы все-таки рекомендуете делать упор на овощи?
Да.
В первую очередь.
Угу.
Ну, овощи-то зимой не сказать, что сильно доступны на самом деле.
Ну, именно брать те овощи, которые доступны зимой. Допустим, сейчас очень доступна тыква. Зелень у нас круглогодично доступна, фрукты тоже доступны, фрукты вот тоже, на них тоже акцент делать. И желательно все-таки, чтобы вы фрукты поставили на новогодний стол в таком порезанном виде. То есть красиво сейчас же вот ставят фрукты, так красиво оформляют. Это больше привлекает, нежели когда стоит просто яблоко неочищенное или же банан неочищенный. Некоторым даже иногда просто почистить, да, лень фрукты. Поэтому, когда это все доступно, красиво все расположено, то люди больше все-таки склонны тому, чтобы потянуться за этим именно блюдом.
То есть это такая гастрономическая и врачебная хитрость?
Ну да, это в целом, наверное, психологическая хитрость человека.
Осталось только научиться еще как-то, да, действительно, может быть, накладывать себе не по полной тарелке, но у нас так не получается.
Угу.
То есть всегда же хочется и того, и другого, и третьего попробовать, и в итоге вот такая огромная тарелка, и она быстро заканчивается, потом следующая. И поэтому, конечно, все потом жалуются, что поправились за Новый год, многие даже там не на 1 килограмм.
И все-таки еще желательно после того, как поели, не ложиться сразу спать, да, не ложиться там смотреть телевизор, а походить, там убраться, может быть, да, что-то вот, какую-то физическую активность задействовать все-таки, нежели сразу лечь после еды, потому что это потом впоследствии тоже приводит к тяжести, к тому, что человек чувствует, что пища не переварилась, или же к появлению изжоги. И чтобы такого не было, все-таки и в Новый год, и в новогодние праздники мы не должны забывать про физическую активность. Даже вот банальные прогулки, да?
Даже просто хотя бы сходить, я не знаю, посуду помыть.
Да.
Но это уже будет немножко полегче. Хоть и, конечно, я понимаю вас, очень не хочется. Но это лучше сделать сразу, зато потом не надо будет отскребать еще половину дня. Так у вас вроде бы и физическая активность, и посуда уже чистая, и вообще все хорошо.
Да.
Ну, я, конечно, хочу вас попросить, чтобы вы пожелали нашим радиослушателям что-нибудь хорошее, как врач, например.
Угу. Ну, вообще, всех радиослушателей я поздравляю. Уже на носу у нас новогодние праздники, да, с наступающим Новым годом 2024. Даже уже не верится, если честно, потому что время летит бешено. Всем желаю крепкого здоровья. Берегите здоровье не только в новогодние праздники, но и в целом. Крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья. Всегда проверяйте информацию, которую вы слышите, слушаете. Выбирайте врача именно по проверенной информации, который акцент делает именно на доказательной медицине, на доказательных методах, нежели там просто лекари, да, или же народные методы лечения. И всегда заботьтесь о себе, о своем здоровье, не забывайте о физической активности, о полезных продуктах. Ваше здоровье в ваших руках. Спасибо.
Спасибо большое.